Радио «Свобода».
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио «Свобода» Татьяна Валуевич. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Страсбурге, Румыния, передает сегодня России председательство в Совете Европы. Во Владикавказе продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убиты около 80 человек. В Страсбурге, Румыния, передает сегодня России председательство в Совете Европы. В ближайшие полгода Комитет министров Совета Европы будет возглавлять российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Накануне он провел в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам. Лавров сообщил.
Я поделился нашими взглядами и ответил на вопросы, касающиеся ситуации в России, нашей оценки положения в соседних с Россией и ЕС странах, нашей позиции по ближневосточной проблеме и иранскому вопросу и ответил на много вопросов о правах человека, о наших отношениях с балтийскими государствами,
сказал глава российского МИД. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Сегодня судья зачитывает показания свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в начале следующей недели. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. В Москве обманутые вкладчики в строительство жилья намерены разбить палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Участники акции протеста требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам. Акция не санкционирована. Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. Тегеран уже заявил, что ни при каких условиях не намерен замораживать свои ядерные исследования. США, в свою очередь, объявили, что не собираются предоставлять Ирану какие-либо гарантии безопасности, говорит представитель американского Госдепартамента Шон Маккормак.
С американской точки зрения на будущее, собирается ли Вашингтон предоставлять Ирану гарантии безопасности? Этот вопрос не обсуждается. Его нет, скажем так, на столе переговоров.
Это был представитель Госдепартамента США.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз принял решение заморозить находящиеся на территории ЕС активы президента Беларуси Александра Лукашенко и 35 белорусских чиновников. Из Минска сообщает Игорь Корней.
Список чиновников, в отношении которых введены экономические санкции, наряду с Александром Лукашенко включены глава администрации президента Геннадий Невыглов, председатель комитета госбезопасности Степан Сухаренко, министр внутренних дел Владимир Наумов, министр информации Владимир Русакевич, председатель Центра избиркома Лидия Ермошина и ряд других высокопоставленных госслужащих. По мнению Евросоюза, приведенные в списке руководители Белоруссии виновны в том, что состоявшиеся в марте президентские выборы прошли недемократично. Между тем, комментируя сообщение о своих заграничных счетах, президент Александр Лукашенко сказал, что все это ложь и вранье. Еще выступая на третьем Всебелорусском народном собрании, Лукашенко с трибуны заявил, что приказал министру финансов подготовить справку о доходах президента и в конце приписать «заберите все деньги, если найдете». Кому именно адресовалась приписка, Лукашенко также уточнил, процитирую, «ЦРУшникам». Приблизительно в таком же стиле на обвинения Евросоюза реагируют и другие белорусские чиновники. Накануне о существовании своего черного списка списка белорусских руководителей заявил президент США Джордж Буш. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убиты около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадские военнослужащие. Крупные бои произошли в провинциях Кандагар и Гельмент. На западе страны, в городе Герат, смертник взорвал заминированный автомобиль. Погиб американец, советник по борьбе с наркобизнесом. Недалеко от Багдада в результате взрыва в четверг погибли четверо военнослужащих США и местный переводчик. В самом Багдаде жертвами актов насилия стали 9 человек, рассказывает представитель полиции.
Бомба взорвалась на обочине дороги, по которой следовал полицейский патруль. Это произошло возле мечети. Дорога ведет к медицинскому комплексу в центре Багдада. Мы понесли потери, а те, кто ранены, доставлены в близлежащий госпиталь.
Говорил представитель багдадской полиции. США отправили на родину 15 граждан Саудовской Аравии, содержавшихся в тюрьме на военной базе в Гуантанамо. Как сообщило американское министерство обороны, Эр-Рияд дал гарантии, что саудовские власти не допустят жестокого обращения с бывшими узниками, а также их повторного вовлечения в террористическую деятельность. Вчера в Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Кондолизы Райс с принцем Саудом Аль-Фейсалом, главой МИД Саудовской Аравии. В тюрьме на базе в Гуантанамо остаются около 460 заключенных, подозреваемых в причастности к терроризму.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан прибывает сегодня в Пекин. Он обсудит с главой КНР Ху Цзиньтао проблемы, связанные с ядерными программами Северной Кореи и Ирана. Эти темы были главными и на встрече Аннана с японским руководством, которая состоялась накануне в Токио. Глава Росатома Сергей Кириенко начинает сегодня пятидневный визит в США. Будут обсуждаться вопросы, связанные с поставкой российского уранового топлива для американских АЭС. В городе Газа в четверг произошло столкновение между палестинской полицией и вооруженными сторонниками движения «Хамас». Перестрелка произошла у здания управления полиции. Ранения получили 4 человека. Напомню основные новости к этому часу. В Страсбурге Румыния передает сегодня России председательство в Совете Европы. Во Владикавказе продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убито около 80 человек.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня преимущественно без осадков, 17-18 градусов тепла. В Петербурге дожди, днем 13-15 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире «День рождения пионерии». Нужна ли такая организация в России сейчас? Фестиваль «Русский самовар» в Петербурге, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей студии будет руководитель петербургской общественной организации «Азария», организации, объединяющей матерей, борющихся с наркоманией, доктор социологических наук, профессор Галина Саганенко. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Этот день и сегодня многие помнят как день рождения некогда самой массовой детской организации советского периода. В Свердловской области сегодня не более 1000 пионеров. Лучшие из них соберутся 20 мая на празднование в Екатеринбурге. Слет пройдет в одном из кинотеатров при поддержке регионального отделения КПРФ. За последними приготовлениями следила екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Нынешний слет областной пионерской организации уже седьмой. Лучшие отряды 9 пионерских дружин области соберутся в одном из крупных кинотеатров Екатеринбурга. Пионерское движение пошло возрождаться из глубинки. До сих пор в Екатеринбурге только одна немногочисленная дружина. Секретарь обкома КПРФ по работе с молодежью и руководитель областной пионерской организации Людмила Журавлева говорит, что с учетом естественных колебаний по причине выхода из пионерского возраста и приема новых членов, численность свердловской пионерии колеблется от 800 до 1000 человек.
2001, 2002, 2003 год – это просто был звездный час Свердловской пионерии. Организация просто на глазах увеличивалась в разы. То есть мы начали с двух отрядов – в Сухом Лагу и Верхней Салде, объединив их в областную организацию. Мы не стали ждать, когда отряды возникнут в других городах и районах, и сделали правильно.
Современные пионерские дружины носят имена героев Великой Отечественной войны или героев афганской, чеченской кампании. Есть дружина имени пионера-героя советских времен Павлика Морозова. Не только именование пионерских дружин в честь героев, героев, но также другие традиции и атрибутика, заимствованные из советского прошлого, говорит куратор пионерской организации от КПРФ Людмила Журавлева.
Мы сами шьем пионерские галстуки. Ну, вы знаете, время от времени ведь находятся залежи и галстуков старого образца. Бывают и крупные партии, 100-200 штук. То же самое с пионерскими значками. Конечно, для школы красный галстук не обязателен. Вот вы можете спросить, составляют ли пионеры конкуренцию другим детским организациям, общественным? А я скажу, что детских общественных организаций практически нет. Они должны быть разные, в том числе и пионерская организация. Ведь почему она стала возрождаться в нашей области и по всей России? Потому что есть кадры пионерской организации, есть символика, есть масса литературы, в том числе и методической.
Большинство современных пионерских дружин в Свердловской области существуют при школах, но есть также при музее и при Дворце культуры. Нынешние пионеры занимаются краеведением или тимуровской работой. В прошлом году последнее предназначение было реализовано сполна. В год 60-летия Победы подростки, которые по праздникам носят красные галстуки, наносили не один кубометр дров и воды пожилым ветеранам.
О слете свердловских пионеров рассказывала Евгения Назарец, а корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у петербуржцев, нужна ли России пионерская организация.
Почему бы нет? Не под красными знаменами, а просто как некая досуговая воспитательная организация. Изначально пионерская организация, она была создана для досуга, для объединения, для воспитания детей, подростков. В нашей сегодняшней России этого как раз-таки не хватает.
В принципе, у них было очень много вещей, которые стоит принять сегодня. Это дисциплина, это уважение к старшим, помощь старикам. Сейчас этого нет, к сожалению.
Я считаю, что нужно воспитывать патриотический дух молодежи. Но вот по поводу, как раньше было, коммунистической вот этой лжи, конечно, она сейчас не нужна. А взять хотя бы патриотическое воспитание, то есть без идеологии.
Нет, совсем яркую пропаганду какую-то политическую, может быть, не надо. Просто, возможно, пример американских бойскаутов очень положительный, потому что он организовывает молодых ребят, которым нечем заняться. Лучше пусть они будут в лагере каком-нибудь ходить в лес, изучать природу, сидеть у костра, петь песни, чем они будут болтаться на улице, пить пиво, употреблять наркотики.
Я сам был пионером. Если хороший был пионер-вожатый, значит, и организация была достойная. Ну, сейчас дети много проводят время у телевизоров, а вот такие, как походы, слеты раньше были такие пионерские, там командные соревнования, потом песни исполняли, я помню. Я с удовольствием своего ребенка отправил бы в такой поход пионерский, с хорошим только пионер-вожатым именно.
Самим детям, по-моему, это интересно, чтобы они вместе были все. Им очень трудно найти друзей, а там невольно находятся друзья, когда это как-то организовано.
Мне кажется, строем ходить не особо надо, но вот какую-то дисциплину это все-таки привело. Тем же самым спортом, чем угодно.
Не знаю, я не была пионером. Мне нравились фильмы про пионеров. То, что организовывали отдых для детей, направление молодежи, то, что в хорошее будущее, то, что у нас сейчас молодежь более пассивная, малоактивная, может быть, чтобы эти организации развивали активность молодежи.
Вообще организация, конечно, нужна. Вон, посмотрите, сколько молодежи по дворам шатается. Все-таки, когда были пионерские организации, она как-то организовывала молодежь. Тем же самым спортом, какими-то мероприятиями. Когда руки заняты и мозги заняты.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужна ли России пионерская организация.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Вчера губернатор Петербурга Валентина Матвиенко посетила с инспекцией городские кладбища и крематории. Эту поездку комментируют сразу несколько петербургских газет. Кладбищенский бизнес под контролем государства должны вести частные структуры, но не бандитские, цитирует губернатора питерские «Известия». Газета пишет, что больше всего Матвиенко не понравились цены на траурные венки около 1000 рублей и состояние крематория, который был построен в 73-м году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Деньги закопали по дороге на кладбище. Это уже заголовок в питерском «Коммерсанте». Газета пишет, что особое недовольство губернатора вызвало положение дел на Смоленском кладбище. В частности, ход освоения бюджетных средств на ремонт дорожек. Возможно, эта ревизия приведет к снятию руководства Смоленского кладбища, а также к неприятностям для некоторых бизнес-структур, предполагает петербургский «Коммерсант». «Не дадим вырубить наш сквер». Заголовок в смене. Вчера на Васильевском острове произошло настоящее сражение. Жители домов на улице Карташихина легли на асфальт, чтобы преградить дорогу к КАМАЗом строителей, которые планируют возвести на месте сквера пятиэтажный дом с гаражом. Вскоре появились секьюрити, вероятно, вызванные строителями, и попытались оттеснить протестующих, применяя физическую силу. Жильцам пришлось вызвать милицию, как отмечает смена. Васильевский остров стал центром противостояния жильцов и застройщиков. За последнее время это уже третий подобный случай. И в Петербурге каждый год на рабочем месте десятки людей гибнут, сотни получают увечья и профессиональные заболевания. Об этом пишут сегодня Санкт-Петербургские ведомости и помещают интервью с главным государственным экспертом по условиям труда в Петербурге Андреем Громовым, который, в частности, заявил, что статистика не отражает реальное положение дел, потому что учитывает далеко не все происшествия. Например, на многих предприятиях просто скрывают несчастные случаи. Общий вывод таков. Необходимо бороться за свои права здесь и сейчас, а если это невозможно, то отказываться от опасных условий труда. Губить здоровье не стоит, даже если вам платят хорошие деньги, советует газета «Санкт-Петербургские ведомости».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге Румыния передает сегодня России председательство в Совете Европы. Совещание пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе назначено на 24 мая. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. В военном суде Хабаровского гарнизона будет оглашен приговор по делу о дедовщине. В Москве обманутые вкладчики в строительство жилья намерены сегодня разбить палаточный городок на Горбатом мосту у дома правительства. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Гость программы – главный хормейстер Большого театра Валерий Борисов. Также вы услышите рассказ о выставке профессиональных флористов, балетном фестивале в Берлине, книги Виктора Калиша «Нескучный сад» об истории театра оперетты и новом издании в Петербурге романа Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки». 9:16. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В предстоящие выходные 20 и 21 мая в Петербурге на Елагином острове пройдет фестиваль «Русский самовар». Его основная идея – объединение культурных и коммерческих сил в борьбе против наркотиков, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В фестивале, девиз которого «Чайники против наркотиков», примут участие около 20 компаний – булочные, хлебозаводы, блинные, чайные магазины и клубы. Фестиваль «Русский самовар-2006» противопоставляет себя пивным фестивалям и другим явлениям культуры, связанным с алкоголем. Его организаторы считают, что необходимо реализовать потребность человека в празднике, поэтому в программу входит народная ярмарка «Нон-стоп», кулачные бои, бега хомячков, мастер-класс для детей от ремесленников-педагогов Русского музея, заваривание мексиканского мате и африканского ройбус и, конечно, чайные церемонии всех народов. Например, о китайской чайной церемонии расскажут специалисты из клуба чайной культуры «Море чая». Говорит настоятель клуба Михаил Линский, которому подпевает Кеннер, тоже член клуба.
Очень много чайных в Петербурге, а чайных клуба два. Целый мир на Васильевском острове и наш «Море чая». «Море чая» по-китайски звучит как «чахай». «Чахай» – это приборчик, потому что состояние чувства, отношение к гостям – почтительная внимательность. Чай по высоте будет разный при заваривании, разного вкуса. Для того, чтобы он всем гостям достался равного вкуса, его сливает вот этот прибор такой, называется «чахай».
Какая же категория горожан не жалеет времени, чтобы прийти в такой клуб, сменить обувь на специальные носки и усесться на ковер в ожидании крошечной чашечки напитка – бурого, красного, желтого или почти черного?
Студенты, бизнесмены, школьники приходят просто посидеть, поболтать. Приходят гости Питера. Есть канон чадзи, чайный канон, в котором прописано с 8 века, что должно быть на чайном столе, какой должен быть чай, как я себя должен вести, как сидеть. Основа чайник, чаху, прибор для вдыхания аромата чая в форме то ли лотоса, то ли ладони. Он называется чахэ. Чайная доска чабань.
В чайном клубе можно узнать много интересного. Например, что в основе черного и зеленого чая листья с одного куста, просто по-разному обработанные. Фестиваль «Русский самовар» стоит в одном ряду с другими питерскими культурными фестивалями, связанными с едой. Фестивалями хлеба, корюшки, молока, мороженого, а также с такими фестивалями национальных культур, как «Сабантуй» и «Этнолайф».
О предстоящем фестивале «Русский самовар» в Петербурге рассказывала Татьяна Вольская. И вот идея провести такой фестиваль, девизом которого является борьба против наркотиков, позволила мне пригласить сегодня в студию руководителя общественной организации «Азария. Матери против наркотиков», доктора социологических наук, профессора Галину Саганенко. Галина Иосифовна, доброе утро.
Здравствуйте.
Мы будем говорить о том, как с точки зрения общественной организации и организации, объединяющей родителей, развивается ситуация с наркоманией в России и в Петербурге в частности. Нашим слушателям я предлагаю присоединиться к нашей беседе и задать свои вопросы нашему гостю по телефону бесплатному прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Галина Иосифовна, ну как вы считаете, вот проведение таких фестивалей, оно как-то способствует или провоцирует хотя бы вот противостоянию наркомании?
Ну, я считаю, что это важно, что этот фестиваль в оппозиции пивным фестивалям. Пивные фестивали или пиво – это же первый шаг к зависимости. И поскольку в обществе нету защитных механизмов против пива, еще алкоголь, мы понимаем, что это плохо. А пиво уже любая девчонка 12 лет идет с бутылкой пива и так далее. Конечно, нужно бороться против пива, предлагать альтернативы. Это важно, что это альтернатива. Это не идея борьбы, а идея альтернативы. И поэтому, конечно, нужно заместительные симпатичные вещи предлагать. Я за.
А каким образом, вот, на ваш взгляд, вообще нужно привлекать внимание общества к проблеме наркомании? Вот иногда проводятся круглые столы, иногда какие-то вот такие фестивали, где объявляется лозунгом, да, борьба с наркоманией. Или нужно какие-то другие программы предпринимать?
Знаете, сейчас мы первая в России организация «Матери против наркотиков» существуем с 93-го года. И сначала была ситуация такая. Выходишь в поле как бы, ау, кричишь, никого нету. Сейчас выходишь... бесконечное число всяких организаций. Уже за деревьями не видно леса. Уже с нашей точки зрения проблема забалтывается. Только ленивый, наверное, не занимается наркоманией. Вот. Очень много неспециалистов. Вот. Это одна вещь. Вторая вещь, ну вот, я хотела, в принципе, сказать, что наркомания многоплановая, ну, деятельность, ситуация, проблема. И про нее можно говорить в разных направлениях. Одна из них вот описывать ситуацию. И тут мы, как общество «Матери против наркотиков», имеем свою точку зрения. Ни журналистку, ни нашего госнаркоконтроля, ни людей, далеких от наркомании, но занимающихся управлением ею. Вторая вещь, конечно,
идея... А вот давайте расскажем про вашу точку зрения на всю ситуацию.
Наша точка зрения, значит, ну, во-первых, я сказала, что сейчас вообще такой перебор деятельности. И не только перебор деятельности, но и огромные деньги. Деньги тут крутятся.
И то есть вы считаете, что деньги не с толком расходуются, так скажем?
Нет, ну, с толком расходуются. Я вот в журнале «Телескоп» 2004 год, номер 6, опубликовала статью «Наркомания в российском обществе. Взгляд на проблему глазами родительской организации». Я писала, что есть 6 наркобизнесов. Вот. Если первый наркобизнес – это обычный тот самый наркобизнес, который мы знаем, и в каком-то смысле, я говорю, у меня нету к нему претензий, потому что он дурной, но он такой есть и будет. Но есть еще другие деятельности, которые во многом идут для меня или для нас под соусом наркобизнеса. Лечение, профилактика, милиция, политические, торговля как бы наркоманией на политической арене и так далее. И здесь, ну, например, самый классный наркобизнес, по-моему, профилактика наркомании. Если лечение, еще там нужно заводить койки, формуляры, программы какие-то внедрять, то профилактика – это все, что угодно. Все, что угодно. Любой сейчас чих, любая деятельность называется профилактикой. Но если бы она была просто инициативная, она же там часто большие деньги идут. Поэтому, ну, это вот один важный момент. Второй, конечно, очень важный момент с этой ситуацией. Никто его не понимает. У нас нет лечения, у нас нет ресурсов для лечения. Вот Сергей Миронов, знаете, наш вип-персона высшего ранга, он считает, что вообще вот наркоман просто не хочет лечиться. Вот мы сейчас придумали такую классную программу, опубликовал. За месяц они доказали, что можно вылечить наркоманов раз и навсегда. 6 человек. Все, 6 человек вылечились. Все, в ноябре отрапортовали. Вот. Но, правда, они собираются все-таки большую программу проводить. Может быть,
то есть будет тиражировать ее на
страну? Они делали ее в Костроме. Первая у них вроде идея не на страну, а сделать пилотные проекты в Санкт-Петербурге. Ну, дай бог. Может, придут деньги, может, придет. Нужны деньги, конечно, но деньги не нужны вообще вот по департаментам распределять или вообще вот скидывать как бы на это поле. С нашей точки зрения, вот мы все время за это боремся, поддержите то, что уже работает. Поддержите, ведь все, даже вот у нас есть классные программы лечебные на городской больнице нашей наркологической. Но там задыхаются люди, там они вынуждены хоть как-то добывать деньги на оплату своих психоконсультантов. Там же больница имеет небольшие ресурсы.
То есть сейчас предпочитают создавать все новые и новые программы или организации, или структуры, как у нас любят, а не помогать тому, что уже давно существует и приносит какие-то плоды.
Ну, да, есть же, да, есть идея, что вот сейчас я приду такой новый и крутой, понимаете, или все тут разберусь и все вам вот предложу. Но предложили нам, например, амбулаторное лечение, построили новый дорогущий лечебный комплекс. Мы не верим, как знающие эту проблему люди, что нельзя наркомана и семье привезти с утра наркозависимого и вечером увезти. Амбулаторное лечение не для наркоманов. Во всем мире признано самым эффективным это лечение в сообществах, в общинах, где недолго там
живут. То есть методом погружения, да, такого?
Методом, как бы, предложения другого образа жизни. У нас самые крутые программы, извините, 42 дня. Это смешно всем вообще в мире рассказать. 42 дня реабилитация. В ГНБ 42 дня, в центре Бехтерев 42 дня. В центре Бехтерев платная, ну, это коммерческий центр. Ну, да, родителям не выдержать, но хоть какой-то срок, да, какие-то ребята выползают и после этой программы, но тем не менее Штаты закрыли 6-месячные программы, сказали, неэффективные, зачем мы будем тратить деньги, а у нас 42 дня, мы, как всегда, понимаете.
Да? Галина Юрьевна, ну вот у вас очень богатый опыт работы уже, столько лет накоплен. Как происходит общение? Вот прислушиваются ли к общественным, к родительским организациям на высшем уровне, когда вас приглашают на какие-то форумы типа антинарко?
Значит, антинарко. Вот сейчас будет очередной 5-й, по-моему, антинарко. Там готовится круглый стол по вот этой комплексной программе, которую вроде двигает Миронов. Но не знаю, вот впервые чего-то куда-то позвали. Впервые. На всех этих антинарко, они выглядят примерно так. Генералитет сидит в президиуме и вещает. Попытка сказать... А, и все время говорят о эффективности НКО. Не было такого антинарко, на котором бы не заявляла, что общественные организации имеют эффективность в 10 раз выше, чем государственные организации. Но слова нам не дают. Вот. Поэтому они все знают, поэтому они все про наркоманию расскажут. Вот. Теперь, конечно, вторая вещь. Я считаю, что во многие структуры мы вообще давно уже общественные деятели. Мы очень много знаем в проблеме. Мы должны быть экспертами в этой стране. Но, тем не менее, естественно...
Зовут в эксперты-то?
Нет, не зовут. Вот, естественно, не зовут. Я еще доктор наук, например, и классно провожу исследования. У меня классные студенты, у меня книги. Вот в этом году 3 книги выпустила. Вот. Но когда Центр развития некоммерческих организаций, который я очень уважаю, тем не менее, я предложила свои услуги, они сказали, нет, постойте, мы вас, когда нужно, позовем. В результате мы видели какие-то циклограммы, проценты и так далее. Ничего из этих процентов, естественно, родительская организация или общественная организация не вынесли для себя. Вот. И поэтому там не приглашают, тут не приглашают. Вот частично. Вот Малышева, это помощница Миронова в Москве, вот стала, обратилась ко мне, давайте вот как-то сотрудничать. А так, в принципе, все знают. Все знают. И самое главное, вот это вот как бы смещение представления о том, что есть лечение. И все удивляются, когда мы говорим, нам некуда послать людей. Некуда.
Несмотря на то, что да. Вот такое количество все-таки...
Нет, у нас есть... Нет, есть общественные организации, это одна вещь. Но в городской наркологической больнице единственное место, где... Как бы, доступное бесплатное государственное лечение, добавляю как бы, там всего 25 мест, как мне сказал главный врач этой больницы.
На весь Петербург?
На весь Петербург. И 25 еще отдано на другое отделение. Там можно уточнять, когда-то Тихомиров говорил, что у них 500 на всех и наркоманов, и алкоголиков. Вот. Ну, вот он озвучил... Вот 2 месяца назад, вот таким образом.
Спасибо, Галина Иосифовна, на беседу с нашей гостью. Мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят, кто и зачем в Петербурге печатает политические заказные статьи. В программе примут участие молодые политологи, студенты 5-го курса Педагогического университета имени Герцена, проводившие независимые исследования по обсуждаемой теме, Леонид Томит и Александр Балаян и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Ведет программу Виктор Резунков. Говорит Радио Свобода, 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Страсбурге Румыния передает сегодня России председательство в Совете Европы. В ближайшие полгода Комитет министров Совета Европы будет возглавлять глава российского МИДа Сергей Лавров. Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Сегодня судья зачитает анализ показаний свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. В военном суде Хабаровского гарнизона сегодня будет оглашен приговор по делу сержанта Дмитрия Нагайцева, обвиняемого в избиениях сослуживца, который стал инвалидом. Обвинение требует для подсудимого 6 лет лишения свободы. В Москве обманутые вкладчики в строительство жилья намерены разбить палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Участники акции протеста требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убиты около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадский военнослужащий. В Ираке похитители-дипломаты из Объединенных Арабских Эмиратов требуют, чтобы эта страна закрыла свое диппредставительство в Багдаде. Госсекретарь США Кофи Аннан посещает Пекин. Он обсудит с председателем Госсовета КНР Ху Цзиньтао кризисы вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи. США отправили на родину 15 саудовских граждан, содержавшихся в тюрьме на военной базе в Гуантанамо.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Профсоюзы получили право совещательного голоса на заседании Законодательного собрания Петербурга. Теперь представителям профсоюзов предоставлено право выступать и высказывать мнение по различным вопросам, рассматриваемым в парламенте. Еще на полгода до 18 ноября продлены сроки действия следствия по делу Маневича, расследуемому Следственной службой управления ФСБ по Петербургу. И Ленинградской области. По имеющейся информации, в деле об убийстве петербургского вице-мэра так и не появились конкретные обвиняемые. Вместе с тем, как неоднократно подчеркивали в правоохранительных органах, расследование не прекращалось ни на один день. За это время следствие отказалось от версии о причастности к совершенному преступлению так называемой банды Шутова. Напомним, что вице-мэр Петербурга Михаил Маневич был смертельно ранен утром 18 августа 1997 года. Депутат Петербургского законодательного собрания Сергей Гуляев станет свидетелем по делу о ларьках и сможет высказать свою позицию по вопросу, который так долго пытается разрешить в самых различных судебных инстанциях. 23 мая в Уставном суде Петербурга продолжится рассмотрение последнего громкого дела суда первого состава о признании несоответствующим уставу города постановления правительства о ликвидации остановочных павильонов в Петербурге. По мнению заявителей, предпринимаемые меры ущемляют один вид предпринимательской деятельности, мелкорозничной торговли, в пользу другого. рекламного бизнеса. Сегодня утром Координационный совет общежитий Петербурга и Ленинградской области проведет в Петербурге сразу 5 акций протеста. Они пройдут у зданий консульств США, Германии, Франции, Канады и Великобритании. Цель акции – привлечь внимание мировой общественности к проблемам, с которыми приходится сталкиваться жителям общежитий в Петербурге и Ленинградской области. Жители общежитий требуют от властей обеспечить им право на бесплатную приватизацию жилья и признать незаконной передачу зданий общежитий в частные руки вместе с акционированными предприятиями. 4805 грабежей, практически на треть больше, чем в прошлом году, за аналогичный период было зафиксировано в Петербурге за январь-апрель этого года. По словам заместителя начальника управления уголовного розыска ГУВД Петербурга и области Андрея Кеменева, несмотря на увеличение раскрытых грабежей, в общем раскрываемость снизилась по сравнению с прошлым годом почти на 6%. Также, по словам Андрея Кеменева, из-за некомплекта патрульно-постовой службы улица в Петербурге практически оголена. За январь-апрель текущего года уже зарегистрировано 3243 уличных грабежа и почти 1000 уличных разбоев. Чаще всего преступники охотятся за мобильными телефонами и наличными деньгами. В основном на подобные преступления идут наркозависимые граждане, которым требуются средства на дозу. Часть ограды парадного двора, известного во всем мире памятника архитектуры Юсуповского дворца в Петербурге, обрушилась в процессе реставрационных работ. Обрушение 4 колонн ограды Юсуповского дворца на Мойке произошло 15 мая между 17 и 18 часами вечера. Однако в Росохранкультуре о федеральном памятнике архитектуры узнали только спустя 2 дня. В Росохранкультуре уверяют, что трагедии случившегося делать не надо. До 24 мая специально созванная комиссия должна найти и озвучить причину ЧП. Однако не исключено, что виновник так и не будет найден. В Росохранкультуре считают, что поводом для обрушения могло стать роковое стечение обстоятельств.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:36. В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях руководитель общественной организации «Азария. Матери против наркотиков», доктор социологических наук, профессор Галина Саганенко. Галина Иосифовна, скажите, пожалуйста, ну, каковы основные программы, осуществляемые «Азарией»?
«Азария» работает на специфический канал. Мы работаем на родителей. Родители, нужно понимать, что это очень важный и очень эффективный канал, потому что они мотивированы на лечение. Попытка непосредственно доставать наркоманов, в том числе лечебными программами низкоэффективные. А родители мотивированы. Но у родителей есть глюки. Они не считают, что они больны, что можно двигаться через них. Они все основные усилия тратят на наркозависимого. Наша задача — поставить на ноги родителей. Этот канал очень эффективный. Если мы поставим на ноги родителей, утрем им для начала слезы и сопли, а потом она начнет двигаться и возрождаться, то мы уже достигаем, у нас почти все, вот я собирала биографии, около 100 биографий родителей, прошедших через программу, почти все отметили, ну почти 90, кроме 2-3 человек, что да, они стали другими, они стали спокойнее относиться к проблеме, и многие, более 50% родителей справились в своей семье с проблемой после этого. Значит, наша идея — работать на родительский канал. Второе, мы, конечно, работаем с ребятами, у нас большие программы, у нас ежедневно приходит около 100 человек, ребят наркозависимых, на 12-шаговые программы, на группы самопомощи.
А вот эти вот ребята, каким образом они к вам приходят? Их приводят уже потом родители, с которыми вы работали?
Да, я считала, что вот как бы есть 3 канала помощи и помогающей деятельности, эффективных субъектов. Это вот реабилитационный центр, лечебный, там и коммуны, там долго можно какую-то дифференциацию проводить. Второй — родительский канал, очень эффективный, но очень тоненький. Очень тоненькие, это не значит неэффективные, но очень тоненькие. И второе, и третье, это сами наркозависимые. У меня была идея, что они как бы сами приходят. Но мы все время с ними общаемся, ребята сказали, нет, большинство из них пришли после реабилитационных программ. Их терапевты, их лечебные, ну, лечащие врачи направляют, ну, советуют продолжать, потому что большинство программ у нас лечебных построено на 12-шаговой программе. И вот они сказали, около 80 примерно человек на программах, а в городе порядка 6 групп точек самопомощи, вот это на кирпичах, на Съездовской, вот у нас и так далее. И вот такая вот вещь. Очень важно, что мы, у нас есть справочник. Мы уже несколько лет делаем справочник по всем лечебным и помогающим ресурсам города. И для многих это спасение. Одно дело искать по газетам или что, а другое дело, где они, во-первых, написаны, во-вторых, хоть что-то про них, ну,
коротко. Но этот справочник можно приобрести только, попав к вам, да?
Да, к сожалению.
А вот информация о вас, насколько она по городу известна, где-то размещена в каких-то правительственных, может быть, потому что, ну, понятно, родитель, особенно отдающий себе отчет, что да, вот он столкнулся с такой проблемой, он начинает искать какие-то каналы. Как о вас узнать?
О нас узнать, ну, во-первых, я считаю, что не лишним будет напомнить наш телефон.
Но это мы обязательно сделаем, кто нас слышит сейчас. Пожалуйста.
И поэтому наш телефон все равно, и второй раз, если вы произнесете, будет неплохо. 570-22-52, и мы работаем, даем консультации телефонные, очные, заочные, там всякие, с 3 до 21 часа. Во-вторых, у нас наша информация есть в городских службах, в желтых страницах, и поскольку эпизодически озвучивается где-то на радио или, ну, на телевидении реже информация о нас, после этого приходит очень много людей. Есть общие справочники, какие-то рассылки. Мы рассылаем 50 бюллетеней за месяц о программе ежемесячной. Что-то делаем по электронной почте, около 100 бюллетеней рассылаем. Вот что-то такое.
У нас есть вопрос от слушателей. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я не понял или не услышал. Ваша организация – это государственная, и вы чиновник или нет? Спасибо.
Я работаю ведущим научным сотрудником социологического института. Это моя чисто благотворительная деятельность, волонтерская. Вся наша организация работает без единого платного сотрудника. Поэтому мы...
И, естественно, она не государственная.
Естественно, она не государственная. Мы имеем уйму проблем с нашими КУГИ, там, с этими налогами.
Кто тогда финансирует?
Значит, сначала собираем, ну, во-первых, мы собираем взносы членские. Скромные наши женщины, разворованные в своих семьях или там разграбленные всей этой ситуации, вот, тем не менее, сдают скромные деньги и так далее. Дают некоторые спонсоры, чуть-чуть. Вот. Как-то нам дал Тарасов 100 тысяч рублей, когда мы получили совершенно
надо
разбитые...
Надо пояснить для других, что это председатель... вице-премьер нашего правительства.
Вот. Мы ему жутко благодарны. Это было уже лет 5 назад. Первым, кто нас поддержал, так серьезно, был Гагаринский фонд, когда мы вообще лежали буквально на 4 косях. Я не знаю, как там образно выразиться. Ни денег, ничего. Он дал нам $5000. Мы купили мебель какую-то. Провели свои первые программы. Вот исследовательские я проводила. Потому что нужно разбираться в проблеме. Сейчас мы становимся крутыми. Нам два раза подряд Совет министров северных стран дал грант. Мы проводили, правда, не на
то
России.
То есть это подтверждение, наверное, эффективности вашей работы. Ведь они обязательно должны, вот я знаю, что они очень серьезно относятся к этим проблемам и достаточно жестко контролируют проведение программ. То есть вы подтвердили.
Дело в том, что, как правило, вот такие программы, координатор бывает с той стороны. Мы дважды были координаторами международных проектов на Швецию, на Финляндию, на Россию. Второй раз этот проект был на две страны из Прибалтики, Эстонию и Литву, на северо-запад России и на Финляндию. Так что мы как бы доказали, что мы умеем проводить сложные программы. Мы провели по первому проекту 4 международных мероприятия, по второму 3 мероприятия. Мы знакомимся, мы изучаем ситуацию в мире, и нас сначала финны учили, теперь мы, говорят, сами не можем уже учить.
Галина Юрьевна, наверное, самый вот такой животрепещущий вопрос, который возникает у всех. Что делать, если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет наркотики?
Значит, первое, что нужно сказать, во-первых, наш девиз «не оставайтесь одни, если пришла беда». Все эти попытки, что я справлюсь, у меня были там аналогичные что-то.
Многие ведь, наверное, стесняются признаться или сослуживцам, или кому-то еще рассказать.
Сослуживцам не надо, может быть, рассказывать. Приходить в сообщество, где вас прекрасно поймут, и где для вас это не
проблемами.
Будет. Да, никто там, хотя падать в обморок не будет. Вот. И идея вины, конечно, которую мы снимаем, чувство вины, в основном же всех сажают на чувство вины, что мать виновата. Отцы грузят матерей, что они не так воспитывали. Отцы сплошь и рядом уходят в сторону. И усугубляет и без того тяжелую ситуацию. Я вот написала, выпустила книгу классную, и я посвятила эту книгу матерям. Я не знаю, я без очков, удастся ли мне членораздельно тут прочесть. Посвящается всем женщинам, мужественно принявшим на себя тяжесть социальной беды, выполняющим свою милосердную миссию, работу в обществе и несущие свет и надежду.
То есть в основном приходят все-таки матери, а отцы бывают?
Отцы в этом нашем Петербурге есть единственная группа отцов под руководством Николая. Когда-то Николай, к которому приехала проблема, организовал, пришел сначала в Азарию, а потом по аналогии организовал такую группу. Он написал классную книжку, из этой книжки я взяла заключение в свою книгу. Вот.
В этой книге вы описываете какие-то реальные истории и как справились с ситуацией персонажей?
Я считаю, что очень важно показывать, как люди искали путь выхода, потому что иллюзия, опять же, что можно какую-то таблетку или большими деньгами откупиться от проблемы, это иллюзия. И здесь показаны пути примерно 50 человек, как они выбирались и достигали позитивных перемен.
Мы продолжим беседу с нашей гостьей и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убиты около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейские и канадские военнослужащие. В Ираке похитители дипломата из Объединенных Арабских Эмиратов требуют, чтобы эта страна закрыла свое диппредставительство в Багдаде. В городе Газа в четверг произошло столкновение между палестинской полицией и вооруженными сторонниками движения «Хамас». Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит сегодня переговоры в Пекине. Глава Росатома Сергей Кириенко начинает сегодня пятидневный визит в США. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с руководителем общественной организации «Азарии» Галиной Саганенко, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ленинградец Сергей. В общем-то, наркомания – это такое явление, когда взрослые приучают младшее, так сказать, поколение. И вот я хочу рассказать пример, как мы взрослые, когда нам надо было пристыдить пенсионеров, ветеранов, то 9 мая, 10 лет назад это было, мы просто попросили пионеров, они подходили к этим ветеранам и буквально за руки, за локти их оттаскивали и говорили: «Не идите вы в колонию Собчака». Идите вы в колонии с нами, с коммунистами. Вот, пожалуйста, как вы обращаете внимание молодого поколения, чему вы их учите? Спасибо.
Ясно. Этот наворот, я не очень поняла, и вы уж меня извините, как вы оттаскивали и по какому праву оттаскивали ветеранов, они имеют право выбора, и что там за колонна была. Я вообще не хочу тут даже говорить и так далее. Вот. Моя идея, что, конечно, нужно вкладывать ресурсы в молодежь. Я считаю, что с наркоманией не справиться там, где наркомания. Да, мы должны лечить, да, мы должны вкладывать в ресурсы, в помогающую деятельность обязательно, потому что наркоманы не вымрут, но не тратить деньги только вот сюда, а нужно создавать инфраструктуру комфортную и так далее. И вот сегодня у вас был этот сюжет по поводу пионерских организаций. Да, мы опрашивали, в частности, студенты отношения к Советскому Союзу, и там очень много молодежь говорила об организациях, которые вот как позитивно. Вот, такие вещи.
Потому что они занимали хоть как-то досуг и отвлекали от других предоставляемых возможностей.
Я считаю, я как доктор наук и занимающийся социологией, очень активная система образования, среда очень некомфортная, очень академичная, высушенная среда, да, уже в школе. Общество, школа, семья, да, но не одна семья ответственна за эту ситуацию. Очень легко грузить семью еще, а объяснять, что наркоман не появился, потому что был плохой наркоман вот этот, и была у него плохая семья. Среда некомфортная, среда не любит детей. Тотально наше общество не любит детей. Вот если мы сюда вот будем вкладывать или открывать наши души к детям, а не строить их, и не грузить только знанием, понимаете, и то знанием таким выхолощенным совершенно, вот, и так далее. Поэтому вот это вот сюжет.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Видимо, обо мне речь, да?
Да, здравствуйте.
Добрый день. Это Смоленщина. Зовут меня Людмила Ивановна. Вы знаете, будь моя воля, я бы подходила к лечению алкоголиков, наркоманов дифференцированно. Потому что за массовым лечением вот этих людей, многие, наверное, подавляющее большинство, которых пришло больно, страдают нормальные и нормальные дети. Средства уходят на них. И мы, есть у нас городок на Смоленщине, поэт Рослов. Я знаю 20 лет назад историю, как отучил отец своего сына от наркомании. Нянчились с ним мама, сестры. А потом отец сказал, ну все, голубушки, теперь займусь им я. И он закрыл его хитростью, отправил подвал и закрыл в подвале, в погребе.
Пожалуйста, комментарий, Эвелина.
Так, друзья, значит, во-первых, у вас не должно быть иллюзии, что тратится много на лечение наркоманов. Семьи тратят много, да, семьи тратят, потому что государство ни грамма не вкладывает именно в лечебные ресурсы города, в расширение, и в том числе по стране. Есть всякие истории, в том числе то, которую рассказала эта дама. Да, но это совершенно безграмотные вещи, которые действуют люди, родители, они не двигаются по проблеме, они не понимают проблему. Да, страшная проблема. Поэтому идите, не оставайтесь одни, идите учиться. Идите учиться, идите, мы будем помогать. Ну, конечно, в маленьких городах огромная проблема.
Можно ли вот запретом, можно ли какой-то изоляцией? Я знаю, что некоторые спрашивают, так может быть мне его в тюрьму посадить? Или, например, или в армию отправить? Знаю такой пример, что послали, вот как-то подлечили молодого человека и послали на 3 года работать во Владивосток, где он ловил рыбу там. И у него подсознательно сидело все время, да, он подчинился родителям, но подсознательно у него сидела мысль, что он хочет принимать наркотики. Вернувшись оттуда, он буквально, его захлестнула эта волна, он вернулся снова к этому.
Но наркомания, она как бы бесконечная, поэтому случаи бывают любые, разные такие, сякие и так далее. Но основное, я считаю, что одна из важных идей наших все-таки, во-первых, гуманизация отношения к наркозависимым. Это наша часть, это мы с вами, это наши дети, это не изгой, это не все представляют.
Как можно подходить дифференцированно, если мы все в одной этой среде связаны?
Нет, дифференцированно, во-первых, я не пойму, что имела в виду
слушательница,
да, потому что дифференцированно, она просто рассказала в конечном итоге какой-то клинический случай, как отец с чем-то справился. Вот. Есть разные способы, конечно, которые помогают, но в основном помогают реальные лечебные программы. программы, группы самопомощи, знаменитая это 12-шаговая программа, бесплатная. Бесплатные у нас эти 12-шаговые программы самопомощи, бесплатные. Но, конечно, многие наркозависимые уже в таком состоянии, что им нужны вот эти программы. Финны доказали, что вложение средств в лечение наркозависимых окупается в 17 раз. Извините, если вы не будете лечить наркоманов, наркомания будет расползаться, чего, что бы вы тут ни говорили. Поэтому вкладывать профилактика, профилактика, а лечение лечением. Нету, я ощущаю, что есть такая, вот мы сейчас поставим барьер между чистыми, вот там будем профилактикой, профилактикой, а эти потихоньку вымрут. И у нас будет, знаете, классная ситуация. Здесь, в общем...
Такого не
да,
будет.
Такого не будет, да. Поэтому наркоманов надо лечить. Вот, мы за это.
У нас еще есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, уважаемые дамы. Скажите, какой процент относительно вот девушки-мальчики, значит, возрастной, вот скажите, сейчас вот центр, ну, порог, когда начинают у нас заниматься наркоманией. И еще один момент. Сейчас вот у нас рекламируется метадоновое замещение. Как вы к этому относитесь? Это раз. И второй путь еще, вот когда рецепторы как-то вот глушат, я не знаю, но когда вот порог этот восприимчивости, как к этому относитесь? Спасибо большое.
Я знаю. По нашим данным, у нас, мы сделали очень четкий эксперимент, принимали звонки и записывали все их. 250 звонков за 3 месяца приняли и записали, было чуть больше. Значит, у нас было 4:1, 4 звонка по поводу героя и
юноши,
да, и 1:1. Потом в наших, у нас родители примерно так же 4:1, у нас больше всего все-таки родители занимаются или вот приходят по поводу наркозависимых. Ну, короче говоря, эта пропорция вот такая. То, что поднимается доля женщин, девушек, женщин, то, в общем, ну, она все-таки не 50-50, не 50-50. Это вот один момент. Теперь...
Когда второй... начинает употреблять?
Ну, когда начинает употреблять, вас утешит, что я скажу, и в 10, и в 9 там. То есть тут, конечно, важна доля. Долю никто, естественно, не знает. И вы, наверное, сами догадываетесь эту долю. То, что наркомания помолодела, да. Что нас, конечно, беспокоит, что к нам не приходят родители молодых ребят. Где-то им что-то, видимо, рассказывают, или они жутко боятся. Школа, там ситуация очень опасная, там нельзя обнаружить, потому что все эти заявления, что сейчас они будут вычищать и студентов, и там, естественно, ни одна школа не потерпит, ну, а я не согласна с этим, потерпит, не потерпит, там, чтобы были наркозависимые, или, по крайней мере, это было артикулировано как-то вслух. Я против всеобщего тестирования, прокручивания дикого количества денег. Товарищ Фурсенко, министр науки, науки и образования, извините, потратьте деньги лучше на создание комфортной среды и для студентов, и для детей. Они на тестирование, бессмысленное тестирование. А что дальше делать, мы спрашиваем? Лечить негде. Пора понять, что негде
опять
лечить.
Опять они станут изгоями, да, опять вот
да, этот барьер. Вы выгоните из этой среды, и дальше вы пополните только ту среду, которая еще сильнее воспроизводит наркоманию. И по поводу метадоновой терапии. Ситуация в нашей стране сложная. В Финляндии есть метадон, ну, заместительная она называется терапия. В Литве есть заместительная терапия. Мы сами присутствовали и видели, как это там происходит. Общались с этим, например, ну, человеком, который пришел за своим порцией метадона. Он сказал, что он два года вот на метадоне, уже у него снизилось это самое, в несколько раз вот эту порцию, которую он принимает, и он надеется, что в конце концов уйдет. Когда люди переходят на метадон, они, по крайней мере, перестают заниматься преступностью, потому что они имеют эту скромную порцию, которая их... Они находятся под патронажем, и Финляндия это... И даже родительская наша же организация поддержала, с ними советовались, они поддержали. Это второе, где нужна метадоновая Программа обязательно. Это для ВИЧ-инфицированных на стадии уже СПИДа. Им нужно помогать уже, им нужно облегчать страдания. Все равно они наркозависимы, им уже не уйти от этой зависимости. И, в принципе, это чисто гуманный, так сказать, момент использовать метадон вот для этой категории людей. Так мы считаем.
Как вы относитесь вот к наркологическому учету? Это, наверное, самое страшное о том, что вы уже говорили, да, и ведь родители очень боятся, чтобы был этот штамп поставлен.
Мы считаем, что у нас вообще плохое законодательство. Вот, и только что, недавно, год назад, нам как бы убрали или чуть-чуть сделали более нормальными эти так называемые крупные, особо крупные дозы, за которые потоками отправляли в тюрьму наркозависимых. Там они, естественно, не вылечивались и приходили, просто более усугубляли ситуацию. Сейчас, слава богу, все-таки посадить человека за грязный шприц, ну, уже потруднее. За подкинутые еще очень часто. Вот. Хотя сейчас очень многие борются за возвращение к тем самым микроскопическим дозам, которые есть. Ну, вот у нашей волонтерки сын сидел, получил 5 лет за 0,38 тысячных грамма. Я не знаю, как измеряет и где измеряет 0,38 тысячных грамма, но бог им судья, значит. Парень отсидел, правда, не весь срок, около 3 лет сейчас ходит на программы, сам организовал.
У нас осталось очень мало времени. Самый главный совет, который вы бы могли сейчас дать родителям?
Ну, я еще раз повторяю, приходите, не идите одни, не несите эту ношу сами, не придумывайте самопальные практики. Обратитесь в сообщество, где подпитаетесь опытом других, увидите здоровых, нормальных людей, которые справились или справляются с проблемой.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с руководителем общественной организации «Азарии. Матери против наркотиков» Галиной Саганенко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». 85-летие Андрея Дмитриевича Сахарова. Как и когда российский рубль станет свободно конвертируемой валютой. Все это в программе «Время и мир», которую ведет Ефим Фиштейн.
Давайте смотреть на вещи рационально. В интересах России сейчас портить отношения со всеми соседями.
В ответ палестинцы открыли огонь из автоматов.
Участники акции были одеты в черные одеяния.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о выборочной, контролируемой миграции.
И с криком «Аллах Акбар» застрелил члена Госсовета и ранил 5 судей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио